Рэки Кавахара. Sword Art Online. Том 9. Алисизация. Начало. Пролог 1. Седьмой месяц 372 года по календарю мира людей. Глава 1. Сжать топор покрепче. Замах. Удар сверху вниз. Одни лишь эти движения, ничего больше. Однако, если отвлечься хоть на чуть-чуть, отдача от удара по твердой древесине безжалостно отзовется в обеих руках. Дыхание, ритм, скорость, перераспределение веса тела – все это с начала и до конца должно быть под полным контролем. Лишь тогда мощь, скрытая в тяжелом лезвии топора, передастся дереву с приятным, чистым, высоким звоном. Теорию Юджио понимал прекрасно, но одно дело понимать, другое – уметь делать. Свое задание он получил весной, когда ему было 10, и сейчас шло уже второе с той поры лета, однако такой приятный отзвук он получал лишь от каждого 10-го удара. Его приятели, тоже имеющие дело с топорами, говорили, что его предшественник, старый Гаритто, всегда бил точно в цель. Хотя Юджио не позволял себе выказывать усталость после взмаха тяжеленным топором, всего лишь 50 ударов хватало, чтобы его ладони немели, плечи ныли, а сам он был не в силах поднять руки.
43, 44.
Он считал как можно громче, заставляя себя наносить все новые удары по гигантскому древесному стволу. Пот заливал глаза, затуманивая зрение. Ладони становились скользкими, и точность постепенно падала. Отчаяние в какой-то степени придало ему сил вцепиться в топорище покрепче и вновь замахнуться.
49! 50!
Последний удар был совершенно не на уровне его навыка. Он пришелся по коре на приличном расстоянии от глубокого надруба в стволе. Топор издал душераздирающий металлический стон. Сила отдачи была такова, что Юджио показалось, у него сейчас искры из глаз посыплются. Уронив топор, он отступил, шатаясь на несколько шагов, и уселся на ковер из густого мха. Он никак не мог успокоить тяжелое дыхание. Вдруг справа от него раздался голос, в котором затаился смех. «Хороший звук! 3 раза из 50! Всего, значит, 41! Похоже, сегодня вода сирала с тебя, Юджио!» Обладателем голоса был лежащий чуть в стороне мальчик тех же лет. Юджио не стал отвечать сразу. Сперва он пошарил в поисках кожаной фляги, подобрал ее и принялся жадно пить совершенно теплую уже воду. Напившись, он заткнул флягу твердой пробкой и произнес:
«Хм, у тебя-то всего 43, да? Я скоро нагоню. Давай, твоя очередь, Кирита».
Ага. Кирита был лучшим другом Юджио. Они дружили с детства, а заодно с позапрошлой весны партнером по этому тоскливому священному долгу. Кирита утер пот со лба под черной челкой, вскинул ноги и с махом поднялся. Однако брать топор сразу не стал. Уперев руку в бок, он поднял голову. Привлеченный его движением, Юджио тоже задрал голову к небу. А летнее небо седьмого месяца было невероятно синим. Прямо посередке ослепительно сияла солнечная богиня Солус. Однако путь лучам света перекрывали распростершиеся во все стороны ветви гигантского дерева, так что большая часть лучей не достигала корней, возле которых находились Юджио с Кирита. Бесчисленные листья гигантского дерева впитывали благословение бога солнца, а корни в то же время неутомимо поглощали дары богини земли Террарии. Все это позволяло дереву восстанавливаться после стараний Юджио и Кирита, усердно пытающихся его срубить. Как бы далеко они ни продвинулись за день, к следующему утру дерево успевало залечить половину того, что они прорубили накануне. Юджио негромко вздохнул и снова перевел взгляд от неба к дереву. Громадное дерево, а жители деревни называли его священным именем Кедр Гигас, было монстром толщиной в 4 мела и высотой в 70. Колокольня деревенской церкви, самое высокое сооружение в деревне, была вчетверо ниже. Для Юджио и Кирита, рост которых в этом году перевалил за 1.5 мела, этот древний титан был достойным противником. Не слишком ли глупо рубить эту громадину силами людей? Такая мысль посещала Юджио всякий раз, когда он видел надруб на стволе. Клинообразная рана достигала в глубину 1 мела, но остальная, втрое более толстая часть ствола, оставалась здоровехонька. Той весной, когда его и Кирита отвели в дом старейшины, поскольку они достигли подходящего возраста для получения священного долга, мальчики услышали поразительную историю. Кедр Гига спустил здесь свои корни задолго до основания деревни Рулида, и задание по его рубке передавалось из поколения в поколение со времен первых поселенцев. Если отсчитывать с самого начала, то старый Горитта был шестым поколением, а Юджио и Кирита седьмым. Больше 300 лет прошло, прежде чем им двоим досталась эта работа. 300 лет! Для Юджио, отметившего тогда всего-то 10-й день рождения, это был просто невообразимый срок. И сейчас, когда ему было уже 11, в этом смысле ничего не поменялось. Более-менее понимал он одно. Со времен его родителей, их родителей, с еще более давних времен и с еще более давних времен количество ударов топора было, можно сказать, бесконечным, а результат — надруб глубиной меньше одного мела. Почему срубить дерево великана так важно? Причину суровым тоном объяснил старейшина. Кедр Гигас со своим громадным телом и могучей жизненной силой забирает благословение богов солнца и земли с огромной площади вокруг себя. Зерна, посеянные в тени огромного дерева, не дают всходов. Любая попытка что-либо посадить здесь обречена на неудачу. Деревня Рулит является частью Северной империи Нурлангарта, одной из четырех империй, вместе составляющих мир людей, и находится она далеко на севере. Иными словами, эту деревню можно назвать краем света в буквальном смысле. Север, восток и запад с этих трех сторон от деревни возвышается крутой горный хребет, поэтому, чтобы расширять поля и пастбища, остается лишь рубить лес на юге. Однако делать это не дает кедр Гигас, растущий на опушке. Говорят, что его кора тверда, как железо, и даже огонь не оставляет на ней ни единого пятнышка. Выкорчевывать его тоже невозможно, ибо корни дерева уходят в землю настолько же глубоко, насколько высоко вздымается ствол. Поэтому основатели деревни приняли решение срубить дерево с помощью топора из кости дракона, способного рассекать даже железо, и с тех самых пор задача эта передавалась из поколения в поколение. Старейшина закончил рассказывать историю своим дрожащим голосом. У Юджио на душе стало совсем погано, и он спросил, почему бы им не оставить кедр Гигас в покое и не рубить лес дальше к югу. Тогда старейшина заявил устрашающим тоном, что их предки поклялись срубить дерево, и этот обет превратился в обычай. Два человека должны его рубить. Тогда Кирита, склонив голову на бок, поинтересовался, зачем вообще предки решили основать деревню именно здесь. Старейшина на мгновение лишился дара речи, а потом пришел в ярость и настучал кулаком по голове Кирита и даже Юджио. С тех пор прошел год и 3 месяца. Весь этот срок двое мальчиков поочередно атаковали кедр Гигас топором из кости дракона. Однако, скорее всего, из-за детских еще рук, их удары почти не вгрызались в древесный ствол. Уже существовавший надруб был результатом 300-летнего труда, так что, естественно, усилия двух юнцов особой разницы не делали. В результате мальчики совершенно не чувствовали отдачи от своей работы. Даже не так. Это унылое настроение становилось как будто зримым, осязаемым. Кирита, стоящий рядом с Юджио и молча глядящий на кедр Гигас, думал, судя по всему, о том же самом. Он быстрым шагом направился к дереву, вытянув левую руку. «Эй, Кирита, не надо! Старейшина ведь говорил не смотреть слишком часто на жизнь дерева, помнишь?» Поспешно произнес Юджио, однако Кирита лишь глянул на него со своей обычной озорной улыбкой уголком рта. «Последний раз мы смотрели 2 месяца назад. Это уже не слишком часто, это иногда».
«Ну, ты всегда так. Ты безнадежен. Эй, подожди меня, я тоже хочу посмотреть!»
А Юджио, тело которого наконец-то пришло в себя, поднялся тем же движением, что Кирита недавно, и подбежал к своему напарнику. «Готов? Открываю!» Негромко произнес Кирита, его левая рука была вытянута вперед, указательные и средние пальцы плотно сведены, остальные расслаблены. Затем он быстро начертил в воздухе контур, напоминающий ползущую змею. Это был самый основной символ богини творения. Кирита рассек символ кончиками пальцев и тут же тюкнул по стволу кедра Гигаса. Раздался вовсе не сухой стук, как обычно, а чистый звон, словно ударили по серебряной тарелочке. Из ствола выплыло маленькое квадратное светящееся окошко. Существованием всего во Вселенной, независимо от того, способно оно двигаться или нет, управляет богиня творения Стейсия, и проявляется это в виде жизни. У цветов и насекомых ее мало, У кошек и лошадей больше, а у людей даже еще больше, чем у лошадей. Дальше, у деревьев в лесу и замшелых камней жизни во много раз больше, чем у людей. Во всех своих формах жизнь имеет одну общую черту. После рождения она растет, достигает пика, а потом начинает спадать. Когда ее совсем не остается, животные и люди перестают дышать, растения вянут, а камни рассыпаются. Священный текст с количеством оставшейся жизни отображается как раз в окне Стейсии. Его можно вызвать, если человек с достаточной святой силой рассекает символ, а потом ударяет по предмету. У камешков и травинок окно открыть каждый может, у животных уже труднее, а у человека вообще невозможно без должных познаний в священных искусствах. Впрочем, заглядывать в свое собственное окошко страшновато. В целом, окна деревьев открывать легче, чем у людей, но у этого злобного великана Кедра Гигаса сделать это, как и ожидалось, было довольно трудно. Юджио и Кирита всего полгода назад наконец смогли. Говаривали, что однажды старший мастер священных искусств мировой центральной церкви Аксиомы, что в столице, в городе Центории, сумел вызвать окно самой богини земли Террарии. Для этого, правда, ему понадобилось провести ритуал, длившийся без перерыва 7 дней и 7 ночей. Однако после того, как старший мастер увидел жизнь Земли, он впал в депрессию, лишился рассудка и вскоре исчез. Когда Юджио услышал эту историю, ему стало страшновато заглядывать не только в свое окно, но и в окна больших предметов вроде Кедра Гигаса. Но Кирита это, похоже, не волновало. Вот и сейчас он с нетерпением придвинул лицо к парящему сияющему окошку. Юджио подумал, что иногда он просто не понимает своего лучшего друга, однако любопытство перевесило, и он тоже заглянул. На бледно-фиолетовой квадратной поверхности прямыми и искривленными линиями были написаны цифры. Это древнее священное письмо. Прочесть несколько цифр Юджио вполне мог, только писать их было строжайше запрещено. Так, Юджио, проводя пальцами по цифрам, стал читать их одну за другой, потом сказал: 235 542. А в прошлый раз сколько было?
Кажется, 235 590.
Услышав ответ Юджио, Кирита драматично вскинул руки, рухнул на колени и вцепился в волосы. Всего 50! Мы 2 месяца старались и срубили всего 50 из 235 000. Да мы и за всю жизнь его не свалим.
Ну да, это с самого начала было понятно.
С горькой улыбкой сказал Юджио:
до нас 6 поколений работали 300 лет, а не дорубили и на четверть. Проще говоря, нам понадобится еще 80 поколений или 900 лет.
Ах ты! Скорчившийся и обхвативший голову руками Кирита поднял глаза, потом вдруг схватил Юджио за ноги. От этой внезапной атаки Юджио потерял равновесие и шлепнулся спиной на маховой ковер. Чего ведешь себя как прилежный ученик? Хотя бы сделай вид, что тебя раздражает эта идиотская работа. Несмотря на то, что Кирита, произнося эти слова, делал вид, что сердится, на лице его была широкая ухмылка. Он оседлал Юджио и всклокотал ему волосы.
Ах ты!
А руки Юджио обхватили запястья Кирита и силой потянули. Кирита напрягся, пытаясь сопротивляться. Юджио воспользовался этим и перекатился, описывая полукруг. Раз, и вот уже он сверху.
Настал час расплаты.
Крича и смеясь одновременно, он своими грязными руками потянул Кирита за волосы, но в отличие от мягких русых волос Юджио, жесткая черная шевелюра Кирита успешно сопротивлялась атаке. Тогда Юджио сменил тактику и принялся щекотать Кирита за бока. Прижатый к земле Кирита дергался, пытаясь уйти от щекотки. Он уже успел запыхаться, когда неподалеку вдруг раздался звонкий голос.
«Вы двое? Опять отлыниваете?»
Сражение между Юджио и Киритом мгновенно прекратилось. Паршиво. Втянув головы в плечи, мальчики опасливо развернулись. На камне неподалеку, выпятив грудь и уперев руки в бока, кто-то стоял. Юджио чуть отодвинулся и с улыбкой произнес:
«Привет, Алиса. Ты как-то рано сегодня».
«Вовсе не рано. Пришла как обычно».
Кто-то, стоящий на камне, смотрел очень недружелюбно. Длинные волосы, подвязанные по обе стороны головы, золотисто сияли в солнечном свете, пробивающемся сквозь полог листвы. Одета она была в ярко-синее платье с белым передником, а в правой руке держала плетеную корзинку. Звали девочку Алиса Шуберг. Она была дочерью старейшины и ровесницей Юджио и Кирита. Ей тоже было 11. По традиции детям Рулида, да нет, всего Северного края, назначали их священный долг весной того года, когда им должно было исполниться 11, и они начинали осваивать профессию. Алиса, однако, была единственным исключением. Она ходила учиться в церковь. Сестра Азария давала ей частные уроки, развивая ее таланты в священных искусствах, потому что Алиса была самым способным ребенком в деревне. Однако деревня Рулит была не настолько богата, чтобы позволить 11-летней дочери-старейшине учиться днями напролет, каким бы талантом она ни обладала. Все, кто могут работать, должны работать. Всем приходится бороться с бесконечными напастями, засухами, ливнями, вредными насекомыми, словом, с так называемыми «шутками бога тьмы Вектора», от которых страдает жизнь растений и скота. А лишь с наступлением суровой зимы жители могут, наконец, передохнуть. Семья Юджо владела клочком земли, частью большого засеянного хлебом поля к югу от деревни. Его отец Орик и вообще все предки были фермерами. Когда Орик узнал, что Юджио, один из трех его сыновей, был избран для рубки кедра Гигаса, его рот наполнился словами восторга, но где-то в глубине души он наверняка был немного расстроен. Конечно, за работу рубщика семья будет получать деньги из деревенской казны, но это нисколько не меняет того, что при работе в поле теперь будет на одну пару рук меньше. Традиционно старший сын в семье всегда получает тот же священный долг, что и его отец. В случае фермерского хозяйства это же относится к дочери, второму и третьему сыновьям. Дети владельца скобяной лавки продолжат работать в скобяной лавке. Ребенок стража станет стражем, а сын или дочь старейшины унаследует должность старейшины. В Рулиде эта традиция держалась почти без исключений вот уже несколько веков. Взрослые говорили, что это дар божественного покровительства Стейсии, но Юджио смутно вспоминал некоторые неувязки в их историях. Если взрослые думают о том, чтобы расширять деревню, почему до сих пор не было ни единого изменения? Он не понимал. Если они действительно хотят расширить поля, достаточно отойти немного в сторону и оставить дурацкое дерево в покое, а вместо него рубить лес далеко к югу. Однако старейшина, самый мудрый человек в деревне, не выказывал ни малейшего желания перетряхнуть старые традиции. Именно поэтому, сколько бы времени ни прошло, деревня Рулит оставалась бедной, так что дочь старейшины Алиса могла учиться лишь по утрам, а после полудня ей приходилось ухаживать за скотиной и убираться в доме. Первым ее заданием после учебы было отнести обед Юджио и Кирита.